Інтерв'ю на радіо «Спутник».
В интервью 1993 года он сказал: «Требуйте и достигайте невозможного. Наступите на горло своей тоске, апатии и лени. Казните свой страх. Действуйте так, чтобы смерть бежала от вас в ужасе. Мир держится, пока еще держится, на каждом из нас, живом и непобедимом». Автор этих слов – Егор Летов, основатель группы «Гражданская оборона» или «ГРОБ». Десятого сентября, в день рождения Егора, будем вспоминать о нем с музыкальным историком, главным редактором портала rock'n'roll.ru Андреем Бурлакой. Андрей Петрович, на ваш взгляд, то, что пишут о Егоре Летове, что любой маломальски уважающий рок-культуру человек скажет, «Гроб» — это в некотором роде основа русского андеграундного панк-рока и то, с чего большинство начинали, слушали и будут слушать, это на сегодня также справедливо и почему?
С моей точки зрения, Егор в чем-то очень важен тем, что он подошел к своему творчеству концептуально. Так же, как, скажем, Андрей Владимирович Тропила, который начал на рубеже 80-х годов записывать питерские талантливые группы, и не просто их записывал и раздавал друзьям записи, а он оформлял их в альбомы, и эти альбомы, как такое некое послание, да, расходилось в стране. Егор Летов, собственно говоря, тоже не без оглядки, кстати, перед на Тропилу того же, занялся примерно тем же. Да? То есть он с компанией друзей выпускал, записывал дома, так сказать, на коленках буквально, в смысле слова, свои какие-то идеи, песни, и они не просто расходились, они были оформлены тоже так же в альбомы, и эти альбомы, причем они, их там было 5-7, ну, 10 человек максимум в общей сложности, но названий групп, которые из-под, условно говоря, пера Group Records выходили, их, наверное, там десятка-полтора было. То есть сколько людей, столько и групп. То есть каждому был, наверное, шанс предоставлен побыть лидером. И это, конечно, тоже повлияло, потому что, во-первых, эти записи, они расходились, не просто рассеивались в пространстве, а они каким-то оставались не растворившись элементом. Но, допустим, сам Летов учился и на записях, безусловно, совершенно предшественников своих. Он всегда говорил: «Андрюша, ну я же только, я младше вас, но я такой же, я те же пластинки слушаю, тоже музыку люблю». Ну, потому что его, мой хороший друг и добрый до сих пор, Сережа Летов, его старший брат, конечно же, воспитывал тех пластинках, которые слушали мы. Это понятно. Вот с этой точки зрения, безусловно, конечно же, Егор важен, потому что он, во-первых, собственно говоря, создал целый ряд действительно значимых музыкальных произведений, а во-вторых, он именно вот, я бы сказал, такой предложил некий спектр, да, вот вы можете играть так, такую акцентировать тему, вы можете другую, то есть он предложил некий выбор. Летов именно в сфере такой как бы альтернативы музыки, которая уже в тот момент шла как бы вопреки такому мейнстриму, даже андеграундного отечественного рока, да, он даже в ней нашел, значит, некую, создал некую платформу, которая позволила тем, кто следовал за ним, на что-то опираться, ступенька такая, да. Вот в этом плане, да, безусловно, я согласен, Егор очень важный человек, и «Гражданская оборона» во всех ее проявлениях, безусловно, явление достойное такой как бы истории с большой буквы.
Тексты наибольший интерес представляют. И, например, когда я слушаю «Кролики» песню или «Я иллюзорен», или «Я чувствую себя не в своих штанах», мне приходит на ум, что Егор Летов был, если хотите, бардом от панк-рока, от альтернативы.
Ну, так понимаете, весь русский рок изначально пошел вот от бардовской темы. Да, музыка, безусловно, совершенно там, опять же, не умаляет ценности никого из моих, так сказать, ныне живущих и ныне покинувших нас друзей. Слушайте, все же начинали именно как авторы, как, по сути дела, барды, которые, используя ту музыку, которая их окружала, начинали просто грубо использовать эту музыку в качестве некой подложки для своей музыки. Там, да, есть до сих пор такие нелюбители отечественного рока, которые там ищут и находят зачастую, конечно же, в песнях и БГ, и Майка, и Цоя, и Летова какие-то западные аналоги, да, какие-то источники вдохновения. Но это ничего страшного. Такие источники вдохновения можно найти у Битлз, у Роллинг Стоунс и у Лед Зеппелин. По этому поводу можно отдельно долго и много говорить. Но это, с этой точки зрения, безусловно, в этом плане Егор как раз такое логичное абсолютно продолжение. И в этом плане, кто мне говорил, что я такой же, как вы, в этом плане, да, он был такой же, как мы. То есть автор, который с помощью музыки доносит до максимально широкого количества людей свои мысли, чувства и переживания.
И люди по сей день пытаются объяснить его тексты и предлагают, я почитала на отдельном форуме, совершенно восхитительные варианты трактовок смысловых по 3, по 4 на один текст, и каждая из них имеет право на жизнь. На ваш взгляд, Егор был действительно таким многослойным человеком? Иногда ведь он говорил сам, что написал песню как поток сознания, а о чем она, понял через несколько лет.
Хочу сказать, что мы авторы же, мы птицы все, мы являемся некими ретрансляторами. И Егор Летов в этом плане как раз вполне себе человек такой же точно ретранслятор, разумеется. А что касается трактовок содержания, то, знаете, я всегда, вот когда меня часто спрашивают вопросы о самых разных авторах, я говорю, задача автора – обратить ваше внимание, а ваша задача – уже как-то это для себя интерпретировать. Каждый должен делать свою работу.
Еще, если как раз брать кусочек его текста, в половину глух, в половину слеп, пуповину звезд раскусил рассвет, прочитай мораль, размотай клубок, в каждом теле труп, в каждом трупе Бог. И тут я вспомнила про Бродского. В каждой музыке Бах, в каждом из нас Бог.
Да, конечно. Ну, во-первых, я думаю, что, скорее всего, Игорь Федорович читал Бродского. Он вообще мальчик был начитанный, поэтому...
Да, но созвучно.
Поэты же ходят одними и теми же тропинками. Тропинок много, но они одни и те же, так или иначе, конечно.
Начитанный был Егор, да, вы говорите?
Егор, да, да, безусловно, мальчик был очень начитанный, да, он в этом плане такой мальчик с хорошей семьей. Главное, что у него был брат старший, который шел правильной дорогой, и он уже ему как бы эту дорогу-то, в общем-то, протоптал немножко. В этом плане, безусловно, все. Хотя они в итоге вроде разную музыку играли, но психологически они были люди очень близкие. Немножко, с одной стороны, домашние мальчики, а с другой стороны, такие вот любители идти именно своей дорогой, там, да, не очень заботиться о том, насколько это нравится окружающим.
Не могу не спросить по поводу взаимоотношений с Янкой Дягилевой. Она, на ваш взгляд, как исполнительница, была равноценна самобытной?
К сожалению, мы очень мало, собственно говоря, получили от Янки, очень мало осталось. То есть, но как автор была она абсолютно самоценна. Там, да, и, ну, трудно сравнивать. Там, да, там, Саша Башлачев, они, Царство Небесное, отзывался. Там, да, и, в общем-то, многие, собственно, я в том числе, там, да, ее, в общем, достаточно высоко оценили. Но, во-первых, она, к сожалению, очень мало успела сказать. Во-вторых, она немножко, может быть, слишком рано попала, может быть, потому и ушла рано, что она слишком рано попала вот в жернова. Ну, как бы то ни было, да, вот этой вот, не скажем, что шоу-бизнеса в таком виде, но вот такую публичную сферу, там, да, когда ее слышали, так сказать, хотели, требовали, она просто с этим не справилась. Янка, к сожалению, покинула нас по тем или иным причинам, то есть, которые до сих пор никто не знает, скорее всего, не узнает. Вот, но талант у нее был очень большой. К сожалению, мы успели ухватить только очень малую его часть.
В честь 35-летия гражданской обороны состоится юбилейный тур, и все здравствующие ныне музыканты в нем примут участие, которые играли в составе.
Про тур не знаю, да, но, наверное, хорошо. Если оборона соберется, да почти со всеми я до сих пор дружу, там, да, переписываюсь, по крайней мере, да, вижусь. Я лично там, если там случится быть на таком концерте, с удовольствием всем повидаюсь.
Подобно морской рыбе, нахлебавшись пресной воды, подобно речной рыбешке, плывущей просто так в океан, подобно людской куче, растерявшись, влезая в очки, мутнее осенней тучи, содрогаюсь и прячу лицо. Я чувствую себя не в своих штанах. Я чувствую себя не в своих штанах.
Скажите, пожалуйста, Андрей Петрович, если забыть о концертной деятельности Егора, то, скажем, в пространстве кухни, кухонного общения или какого-то камерного, каким он был собеседником?
Во-первых, дело в том, что так получилось, что, как правило, я у него номеров своего журнала «Рио» брал интервью, и это, наверное, был редкий случай, когда больше говорил он, а я слушал. В других случаях, как правило, он меня о чем-то расспрашивал, потому что, ну, понятно, ему интересно было и то, что происходило в питерском рок-н-ролле в 60-е, 70-е, до тех пор, как он, так сказать, себя осознал там, да, и какими-то книгами, там, мы какие-то книги обсуждали, какие-то пластинки, какие-то тренды музыкальной жизни, там, его очень интересовала эпоха, там, поздних 60-х, там, психоделия, фрик-бит, там, вот. Поэтому, просто, как правило, он меня о чем-то расспрашивал. Иногда, ну, бывает, что там делюсь какими-то открытиями музыкальными.
Например, понятно, поделитесь, пожалуйста.
Мы же слушали музыку, ну, вот, не знаю, мы могли обсуждать какую-нибудь группу, там, Spirit, например, там, калифорнийскую, там, да, там, или Grateful Dead, там, да, потому что какие-то конкретные вещи, какие-то конкретные альбомы, или какие-то песни, или или какие-то послания, которые ощущались и не ощущались в этих песнях. Обсуждать, не знаю, калифорнийский панк, там, не знаю, рубежа 80-х, там, да, или там, какие-нибудь психоделические там экзерсисы, там, не знаю, какую-нибудь группу Holy Model Rounder, там, я вот помню, мы что-то о ней там не целый вечер там говорили. Там. Это настолько, бесконечно, известно, меломаны, они люди, которые могут говорить, ну, пока у них язык ворочается. Вот. Ну, и желательно еще и слушать при этом все, что угодно. Он был настоящий, конечно, меломан, и вообще он, в принципе, человек, который был всегда открыт к новому. И что очень, собственно, меня в нем привлекало, тогда он тоже все время слушал, искал что-то новое. Потому что вот когда я иногда встречаю людей, как там, своего возраста или даже младше, которые, ой, вот ничего не происходит, либо как ничего не происходит, да меня каждый день зовут в 5, 6, 7 мест. Ну, это все не то, что не то. Вы, ребят, попробуйте, то есть как это, говорит английская пословица, то есть чтобы попробовать пудинг, его надо съесть. Так и здесь. Надо искать, пробовать, смотреть, а бесконечно слушать Deep Purple там, или Beatles, там, не знаю, или там Чака Берри, ну, извините, лично это не для меня, и Егор в этом плане был со мной абсолютно единодушен.
Я понимаю, вопрос риторический, но думаете, если бы он до сегодняшнего момента дожил, сильно бы трансформировалась его музыка?
Думаю, что да, безусловно. Совершенно же, как меломан, любой бы новую идею норовил применить, ну, примерить на себя, это нормальный процесс, разумеется. Думаю, что он бы играл совершенно другую музыку. А старый, ну так вот, ностальгический тур, понятно, конечно. Обязательно игрались какие-то там песни 80-х, например, там, или там ранних 90-х.
Какая композиция для вас наиболее близкая, цепляющая, скажем так?
Трудно сказать. Ну, вы знаете, такие вещи, они под настроение. Там в один день одна песня может быть, в другой день другая. Потом не забывайте, что моя работа — слушать музыку. И, ну, не то, что работа, это призвание. Там, да, там, это не работа, это работа платит деньги. Это призвание, поэтому мне вот так трудно сказать. Для меня вообще вот альбомы как раз конца 80-х и самого начала 90-х такие наиболее близкие музыкально, потому что тогда у нас был такой, видимо, как это определенный период такой конгениальности, да, когда мы мыслили, например, одинаковыми какими-то формулами. «Лед под ногами майора», например.
«Лед под ногами майора».
Конечно, да. Например, одна из таких песен, которые... Вот песни примерно вот этого периода, скажем, вообще.
Андрей Петрович, что-то существенное о Егоре Летове, такое вот глубинное, скажете о нем, если получится?
В смысле?
Каждого человека творческого, на мой взгляд, можно суммировать в каких-то словах. Это будет субъективно, очень неполно, конечно же. Но вот самое ключевое для вас, то, что вы видели в нем и ощущали.
Ну, это такой, конечно, вопрос, требующий долгого обдумывания. Для меня важно было, что он все время искал новое, причем не просто для себя лично, а этим новым он всегда был готов и даже жаждал делиться. Вот это вот его стремление раздвигать рамки, да, то, о чем Гребенщиков спел, мы не знаем пределов, мы вышли за. Вот это как раз одна фраза, например, очень подходит к Егору, да, потому что вот он был как раз человек, который точно не знал пределов, да, и всегда хотел выйти за их рамки.
Но после всего, что останется, это возьмет один. Но после всего, что останется, дальше пойдет один.
О Егоре Летове в день его рождения в эфире «Радио Спутник» вспоминали музыкальный историк, главный редактор портала rock'n'roll.ru Андрей Бурлака и я, Анна Староминская.
Интервью на «Радио Спутник».